Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Царство Небесное, как свидетельствуется в Евангелии самим Христом Спасителем, подобно некому пиру, который устроил некий хозяин дома, некий господин, и этот пир, он уготован прежде всего тем, кто на этот пир зван, то есть званым. Но те, кто были на этот пир приглашены, они странным образом, можно сказать, таким этим пиром пренебрегают. Причем у них находятся на это некие уважительные причины, в основном связанные с предприятиями и делами земными. Они так и говорят, что вот приобрел некую землю и иду ее посмотреть, поэтому прошу тебя, имей меня быть отреченным. Причем на церковно-славянском языке это звучит в особенности характерно: молютися, имей меня отреченно. То есть это звучит как молитва. Ну а молитва, она к кому обращена, может быть, к Богу? То есть Бог призывает на пир, а этот пир и есть Царство Небесное, призывает к жизни вечной в общении с собой, а некие вот эти званные на этот пир, некая часть людей молится, что имей меня отреченно, не нужно мне это царство, не нужен мне пир, вот у меня более важные есть земные дела. И также некто говорит, что вот купил пару валов, иду их искусить, испытать, поэтому тоже молитесь, имей меня отреченно. А другой женился и говорит, вот, дескать, взял жену, поэтому мне тоже некогда, имей и меня ты отреченно. Ну, тогда этот господин говорит своим слугам, что пойдите там на перепутьях, на перекрестках, на окраинах, найдите всех, кого возможно, пусть мой пир наполнится участвующими в нем. И слуга отвечает, что да, уже вот это проделано, что все вообще, кого можно было позвать, кто вроде и недостоин, и не был зван, казалось бы, на этот пир, уже ими пир наполняется. И хозяин дома, этот господин, говорит, что никто из этих званых, которые не пришли, не захотели прийти, в таком случае не вкусят мои трапезы, не будут участниками этого пира. Эта притча, она не у одного евангелиста присутствует, и с некоторыми немного отличающимися подробностями, но очевидно, что вот сам отказ от пира, причем пир, который устраивает, в общем-то, не просто какой-то рядовой, так сказать, гражданин, а пир это царский. Вот сам отказ от царского пира в условиях традиционных сообществ, древних обществ, государств, царств, он выглядит полным безумием. Ну, потому что если царь зовет на свой царский пир, как же ты можешь отказаться? Ты в таком случае можешь, как говорится, быть не друг царю, как святой равноапостольный князь Владимир, когда сам принял крещение и решил крестить Русь, он очень просто заявил, что кто не придет креститься на Днепр, учиненный день, тот не друг князю. Это, конечно, была не прямая угроза, вот, что сейчас всех истреблю огнем и мечом, но такое свидетельство, что если не будете участвовать со мной в этом пире веры, то кто не участвует, тот не друг князю. Но в традиционном обществе все же быть недругом, так сказать, царю или князю, это, понятное дело, в общем-то, опасное приключение, опасное поведение. И, конечно, в этой притче эта ситуация, она, ну, выглядит странной. Но, впрочем, очень часто, когда Господь в притчевой форме свидетельствует о Царстве Небесном, в обыденные какие-то примеры и образы приносится та или иная странность, если так можно выразиться, которая эту обыденную ситуацию, ну, поворачивает так, что она действительно уже выглядит неординарной, по той простой причине, что речь-то действительно идет о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, и о том, что необходимо для обретения этого Царства, и что может обретению Царства жизни вечной на самом деле мешать, что может препятствовать. И пренебрежение призывом Божиим, конечно, оно в прямом смысле и препятствует вхождению в общение с Богом. Если кого позвали в гости, а тот, кто зван в гости был, ну не просто так, не кто-то там на улице повстречался, человек человеку незнакомый, говорит, знаешь, а у меня сегодня там праздник, у меня день рождения. Но что-то все гости, которых я звал, не пришли. Ну, пойдем отпразднуем. Это, конечно, будет странно несколько выглядеть. Хотя в условиях не такой вот агломерации, так сказать, Вавиона, в котором мы живем, а, может быть, в условиях сельской местности, когда люди жили достаточно, ну, хорошо друг друга зная, это, может быть, было еще более уместным. Выйти на улицу и позвать там соседей и вообще проходящих мимо, потому что они все равно, люди как-то более-менее могут оказаться или знакомыми, или даже, может быть, и далекими родственниками. А вот так выйти на улицу в современной Москве и так кого-нибудь попытаться позвать в гости, ну, это дикость, естественно. Так никто уже и не делает. И вот применительно к этой притче, в каком-то смысле для правоверных израильтян, которые, собственно говоря, и были зваными на пир Божий, то, что проповедь апостольская очень быстро, проповедь о Христе воскресшем, обращается к язычникам, это тоже было, в общем-то, определенной дикостью. Многие даже из апостолов не сразу так легко согласились с тем, что они должны, будучи правоверными израильтянами, но принявшими Христа воскресшего, что они должны будут находиться в общении с язычниками, что даже не просто проповедь о Христе воскресшем к ним будет обращена, а то, что не надо будет требовать исполнения закона от язычников. Первые моменты даже были среди апостолов такие стремления, что если кто из язычников хочет принять веру во Христа и креститься, должен прежде принять закон Моисеев, а потом уже креститься. Но апостол Павел и апостол Петр, в особенности апостол Павел, они по велению свыше приложили массу усилий, чтобы язычники стали полноправными членами вот этого пира духовного, участие в воскресении Христовом, участие и в литургии, и в евхаристической трапезе, причем совместного участия без развлечения, кто это есть, или эллин, или иудей в недавнем прошлом. И получилось так, что действительно вошли-то толпы, народы, страны, язычников в церковь, а Израиль оказался в конце концов отринут, потому что Христа воскресшего, истинного Мессию, принял только неким избранным в лице некого избранного стада. И вот эта вот такая историческая своего рода драма, она, конечно, была обусловлена очень многими причинами. И одна из причин не просто вот такая, ну, национальная гордыня, что ли, Израиля самого, а еще и некая такая привязанность израильского общества, современного Христу, к земному царству, вот именно к идее земного царства, к желанию того, чтобы осуществилось оно именно вот здесь и сейчас, это земное царство, чтобы Это было не в перспективе вечности, не через преодоление греха в общении с Богом, прежде всего внутреннего преодоления, исправления и всей жизни, конечно, в перспективе этой вечности, а чтобы оно было вот здесь и сейчас, в земных границах, и имело такую своего рода материальную ценность. И вот этот вот такой перекос в сторону жажды земного и материального, он, собственно говоря, Израиль и делает вот этими зваными, которые отказываются от самого главного, отказываются от участия в том Царстве Божьем, в Царстве Небесном, в Царстве собственного Мессии, которого они столь долгое время ожидали. Ну и, собственно говоря, примеров этому на самом деле в истории еще древней ветхозаветной множество. То есть, с одной стороны, пророки прообразуют истинных представителей Израиля, которые должны принять Новый Завет с Господом, то есть прообразуют фактически апостолов. А с другой стороны, большое количество израильтян и даже еще ранее тех, кто был призван к богосыновству, от этого богосыновства отрекаются. Причем отрекаются по собственной воле. Вот, к примеру, история с Хамом, которая предшествовала, в общем-то, строительству Вавилонской башни, как мы знаем, большинство читали книгу «Бытия», слышали о том, что вот Хам, он не покрыл наготы собственного отца Ноя, а еще и даже стал о ней возвещать, в отличие от своих братьев, которые себя вели более добродетельным, более праведным образом. И Хам оказывается проклят. Но причем Ной не говорит, что я тебя проклинаю, а говорит о Хаме, что проклят Ханаан, сын Хама, в общем, фактически. И это проклятие, оно на самом деле не является каким-то внешним, которое на человека обрушивается, как прежде всего некий внешний рог. А на самом деле это является внутренним выбором самого человека, а порой в истории человечества и целых поколений, потомков, целых народов. Потому что именно фактически, в первую очередь, потомки Хама начинают потом затевать строительство Вавилонской башни. Это именно Ханаан, это именно народы языческие, которые потом, которые действительно становятся Ханааном на территории Палестины, которые потом, в общем-то, израильтяне в лице вот тех, кто вышел вслед за Моисеем из Египта, вынуждены завоевывать, потому что они очищают, учиняя своего рода такой геноцид, как современные историки легко говорят, вот, что завоевание там Израиля Палестины – это своего рода геноцид. Ну да, потому что Бог дает повеление истребить всех представителей Ханаана на территории Палестины. Не потому что Господь Бог такой кровожадный, а потому что Господь Бог желает всем спасения, и для этого нужно, чтобы единобожие сохранилось на земле, чтобы потом Бог мог бы воспринять человеческое существо ради нашего спасения, воплотиться. А если царствовал бы идолопоклонство, то от кого бы Бог воспринял бы человеческое существо? Если бы один Ханаан был, то в Ханаане Господу некому было бы приходить, не от кого было бы воспринять человечество. А если бы Ханаан оставался, и Израиль сходил бы с ним в общение, он бы легко сам превращался в этот Ханаан, о чем история и свидетельствует, что идолопоклонством Израиль всегда заражался легко. Но вот само вот это стремление такое ханаанское и, можно сказать, хамское, чисто к такому материальному развитию, оно всегда в истории человечества проявляется. Потому что Хам, который вот таким образом поступает по отношению к своему отцу, он восстает на самом деле против собственного родителя, и как против отца, и как против священника, потому что Ной первым делом, когда выходит из ковчега, приносит жертву Богу. Тогда еще не было священства, выделено в отдельное служение. Глава рода, он выступал и как священник, приносящий жертвы. И вот Ной, он приносит жертвы, в первую очередь, Богу, а потом уже как глава рода, как сын Божий, благословенный, начинает устраивать саму жизнь на земле. И вот в таком отношении, именно хамском, к своему отцу, Хам отвергает фактически и священство в лице своего отца, и богосыновство, и вообще прямое сыновство вот, своего же родителя и в этом смысле земного благодетеля. Почему, собственно говоря, когда вот это отвержение происходит, человечество и умудряется затеять строительство Вавилонской башни как попытки взойти на небо, как в безумной гордыне что-то противопоставить Богу, не смиренно приносить ему жертвы и в таком смиренном же богосыновстве устраивать жизнь на земле, а автономное, самостное восстание против Бога. Увы, пафос земной цивилизации, он именно таковым и осуществляется, он именно таковым и является в истории, и в новейшей истории в том числе. Когда, собственно говоря, вот становится возможным такое особое развитие научно-технического прогресса с новейшими уже протестантскими временами. А протестантизм вот в таком нравственно-духовном отношении, он в себя что включает? Он, в общем-то, включает такое хамское восстание на традицию. Да, этому были многие причины, в том числе и искажения в жизни западных обществ, западной церкви католической. Но в результате что происходит? Фактически отвержение священства, отвержение вообще церковности, отвержение именно традиционного образа послушания Богу. В этом смысле определенное отречение от богосыновства уже во Христе. Не зря один из западных социологов значительно позже уже сказал, что по воскресным дням протестант верит во Христа воскресшего, а с понедельника в фондовую биржу. То есть фактически вот стремление к земному, к устроению земных дел и переустройству этого всего, а именно такой невиданный взрыв, такого переустройства, машинного производства и так далее, он, в общем-то, происходит именно с появлением протестантизма. То есть миросозерцание западного человека очень серьезным образом меняется. Возникает жажда такой экспансии внешней, переустройства всего и вся, вот, что и рождает, собственно говоря, уже новое отношение и к Богу, искаженное, безусловно, тоже, и к окружающему миру, и к самим себе, людям. Почему мы сейчас и живем, как это говорится, в современном обществе западном потребления? Развитое общество потребления. Здравствуйте, так сказать, приехали. Очень здорово. Масса предметов, масса бытовых удобств, масса, выражаясь непонятно каким языком, гаджетов, масса того, масса всего, чем сердце человека пленено и ради чего нужно, как говорится, вообще трудиться, трудиться изо всех сил. Не ради стяжания Царства Небесного, а ради обеспечения именно такого земного, прежде всего, преуспеяния и достатка. И это и следствие именно такого в новейшие уже времена, можно сказать, в протестантской именно среде зарождившегося отношения к миру, а точнее еще в среде потомков Хама, в среде Ханаана, который легко дерзает восстать против Бога и строить Вавилонскую башню. И вот что верующий человек может этому противопоставить? В послании к евреям апостол Павел говорит следующим образом, говоря о неких пророках, праотцах, предшественниках, еще ветхозаветных, что они верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». То есть апостол говорит, что, несмотря на то, что в условиях Ветхого Завета еще не было лучшего, не было свидетельства о воскресении Христовом, не было церкви, не было литургии и Евхаристии, очень многие, действительно имеющие веру в Бога и послушание, и пророки, они, несмотря на то, что не имели вот этой полноты исцеляющей благодати, а были окружены идолопоклонством и уклонением от заповедей Божиих, они не уклонялись сами от заповедей. Они, наоборот, обличали это идолопоклонство, обличали нечестие в Израиле, обличали в каких-то случаях и языческие народы, хотя в первую очередь обличали, конечно, Израиль неверно. Потому что что обличать язычников, как говорится, о них в тот момент не было ходатая. Но Израиль, который этого ходатая Моисея, закон Моисеев имел и уклонялся, выдал поклонство и в нечестие, конечно, заслуживал обличения. И за это пророки часто бывали гонимы, скитались, убиваемы, были мучимы, вообще претерпевали многие гонения и лишения, но при этом сохраняли свидетельство о истинности заповедей Божьих, о истинности промысла Божьего. И вот апостол говорит, что имея такой соном свидетелей, а самое главное, имея вот полноту благодати, верующего во Христа тем более должен учиться свергать себя грех, то есть стараться проходить поприще христианской жизни безропотно, учась у самого Христа, потому что Христос вместо предлежащей ему радости претерпевает крест. То есть он пренебрегает поруганием, то есть ему не должно быть свойственно посрамление, поругание. Он царь Израилев, он истинный Мессия. Но будучи истинным Мессией, он, тем не менее, на крест восходит и претерпевает быть и преданным, и судимым, и избиваемым, и вообще преданным вот этой жесточайшей казни на кресте ради того, чтобы спасти, в общем-то, всякого человека. Просто спасение, выбор в сторону спасения зависит уже от самого человека, от нас самих. И это есть как раз призвание на пир Божий, призвание в Царство Небесное, призвание ко спасению. Но вот в числе избранных оказывается тот, кто действительно это избирает. Даже если был зван, как выясняется, не в числе изначально вот самых таких званых, а зван с каких-то перепутий, даже языческих, скажется, с окраин, из гущи жизни, из какого-то порой тоже неразумия, из какой-то именно падшести, из, что говорить, какое там достоинство, из именно такого недостоинства, из того, что вообще трудно было бы ожидать, что вот этот человек вдруг начнет переступать порог храма и Господу обращаться и каяться. Но, как говорится, силен Бог любого человека призвать и спасти. И раз мы порог храма переступаем, мы действительно имеем шанс, ну, оказаться в числе не просто званых, но и избранных, по сути. Потому что это вот избранничество для Царства Небесного во Христе, оно осуществляется самой жизнью по вере, исправлением жизни и участием в евхаристическом пире самого Господа Иисуса Христа. Аминь.